Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Останнім часом у мене трапляються напади безпричинного гніву. Напевно, мені слід знайти якогось хорошого психіатра і побити його до напівсмерті. У пориві емоцій ми часто робимо або говоримо те, про що потім можемо жалкувати. Як контролювати гнів? Тема сьогоднішньої програми. Наш гість – пастор Християнської церкви Святого Апостола Варнави Руслан Марченко. Доброго дня.
Добрий день всім радіослушателям.
Руслане, скажіть, ви гніваєтесь?
Да.
Часто?
Періодически.
За яких обставин? Невже духовні особи, вони теж можуть гніватися?
Ви знаєте, це такий, на самом деле, сложний вопрос, з одної сторони, тому що многие люди в недоумении. С одной стороны, они понимают, что это плохо, неправильно, а с другой стороны, они где-то понимают, что это естественно, и ты никуда не можешь это деть от себя, подобно тому, там, как смех, как улыбку, как радость или как печаль. И люди в борьбе находятся, и очень часто из-за этого они попадают в мучения, потому что они не понимают, правильно это или неправильно, хорошо это или нехорошо, потому что сам гнев по себе люди воспринимают как отрицательную частичку своего состояния. И поэтому я точно так же в процессе роста в этом вопросе, в размышлениях, ну и понимаю, что я сталкиваюсь с этим вопросом и с опытом и со временем я прихожу к выводу, что гнев, он может быть как положительным, результативным, эффективным и помощью, а точно так же он может быть вредоносным и принести много проблем и горя.
Тобто ви вважаєте, що є якісь позитивні наслідки гніву?
Ну да, я так считаю. Почему? Потому что сам гнев по себе, он... сам по себе гнев, он не хорош и не плох. Точно так же, как сила, которая есть в человеке, как рука, которая сжимается в кулак, или как твоя рука, которая как ладошка. Ведь руки человека, они могут обнимать, гладить, но точно так же они могут и приносить вред, там, ударить, ущипнуть, принести боль, ковырнуть. И поэтому все зависит от того, куда они направлены, или какому человеку, какое отношение у тебя и что руки делают. Вот от этого и зависит результат, плюс или минус.
Взагалі, що таке гнів, по-вашому?
Ну, скажем так, если мы будем брать изначально, так как у нас большая часть людей в нашем государстве, они верят в Бога, ну, по крайней мере, не отрицают его существование.
Вот. Два раза на рик, так точно, на Пасху, на Резьбу.
Да, это святые дни для людей, и люди готовятся к этим праздникам. Вот. И мы все осознаем, что человек, он создан Богом, по крайней мере, большая часть. И гнев – это одна из частиц Бога самого. Почему? Потому что Бог, он сам гневается.
Серйозно?
Да.
В яких випадках?
Бог сам
гневается. Мені здається, це може бути дуже страшно, коли Бог гнівається.
Да, это страшно, но разница между нашим гневом и Божьим гневом в том, что Божий гнев, он всегда истинен и справедлив, он всегда праведен. Наш же гнев, он может быть несправедлив, неправеден, он может быть эгоистичен, он может быть злым, целенаправленным на зло. И поэтому мы вот из-за этого находимся в борьбе. А Божий гнев, он всегда истинен, и он всегда праведен. И Бог, он гневается на грех, он гневается на зло, он гневается на неправду. Вот в этом его и отличие. У нас же с вами, у людей, чувства смешанные, и мы не всегда можем распознать, почему мы гневаемся, почему мы раздражаемся, почему мы начинаем орать и кричать на своих детей, трясти их там, хватать за уши, бить, а потом чувствуем чувство сожаления, чувство вины, обнимать их, целовать и просить прощения. И нам кажется, вроде бы мы правильно их наказали, а с другой стороны, мы понимаем, что неправильно. И вот у людей такая борьба происходит.
Ну, а енциклопедія нам каже, що гнів – це бурхливий вияв злості, спрямований на ближнього, злісний стан душі, почуття сильного обурення, стан нервового збудження, роздратування. Тобто гнів – це вияв злості.
Да, ну, опять же таки, если мы говорим по поводу человека, ну, к примеру, да, я еду в автобусе, стоит какой-то мужчина пьяный и начинает цепляться к девушке.
Так.
Люди обычно что? Люди отворачиваются в сторону и смотрят в окно, вроде бы их это не касается. Девушка просит этого мужчину: не трогайте меня, отстаньте от меня. А он начинает к ней навязываться, начинает к ней цепляться, начинает там руки свои распускать. И у меня возникает внутри гнев и негодование. На что? На его неправовые действия, на его неправильные поступки, которые причиняют боль. И я беру вот то, что во мне поднимается, вот эта реакция, да, как мы сказали, научное слово, да, то есть моя реакция, во мне поднимается гнев. Гнев какой? Гнев праведный на то, что человек пытается причинить боль, потому что на месте этой девушки могла быть моя дочь, моя сестра, моя мама или чья-то мама, то есть чьи-то могли быть родные и близкие. Я беру этого человека за плечи и оттаскиваю этой женщину и говорю ему: успокойся, не трогай ее, она просит тебя об этом. То есть вот моя реакция, она побуждает меня заступиться за это. Вот реакция справедливого гнева.
А чи вважаєте ви тоді гнів гріхом?
Опять же таки, сам по себе гнев – это не является грехом. Но когда он делает неправильные вещи, только тогда он является грехом. Это, как я говорил, как руки твои, которые могут обнимать, гладить, ласкать, они приносят добро. Но точно так же эти руки могут причинять насилие. І це вже являється гріхом.
Ну, дивіться, Ісус Христос в Євангелії від Матвія, 5 глава, 21-22 вірші, він сказав: «Ви чули, що було сказано в давнину: не вбивай, хто ж скоїть убивство, буде відповідати перед судом. Проте кажу вам, кожен, хто не припиняє гніватися на свого брата, теж буде відповідати перед судом». Тобто Ісус називає гнів гріхом.
Правильно, да. Теперь он говорит, как там написано правильно, еще раз давайте прочтем этот стих, вот то, что Иисус говорит:
кожен, хто не припиняє гніватися на свого брата, теж буде відповідати перед судом.
Да, опять-таки, вот чему нас Иисус хочет научить, что внутри у человека находится определенная сила, которая может причинять боль человеку. И он говорит, что если ты не перестаешь, ну вообще там дальше и в других Евангелиях написано, что если ты несправедливо гневаешься на своего брата, то тогда ты будешь стоять перед судом. Первая причина – это когда ты наносишь что-то неправильное, увечье, то ты попадаешь под суд. А Господь говорит, что есть глубже вещи, то есть внешнее проявление – это уже как то, что внутри у тебя произошло. А внутри что у тебя происходит? Ты начинаешь на своего ближнего, на своего брата, на своего друга, на свою маму, сестру родную, начинаешь раздражаться и гневаться внутри себя. И этот гнев, он у тебя несправедлив. Почему? Потому что ты должен обосновать, почему ты гневаешься, почему ты раздражаешься, чтобы человек понимал, почему так происходит. Если мы коснемся, вот хороший пример всегда это родители, дети или муж-жена. Угу. Допустим, там ты просишь по телефону, будучи, когда едешь домой, свою там жену, ты говоришь: я буду, дорогая, через там 20 минут, я очень голоден, или там мне нужно переодеться, подготовь мне какую-то одежду, я приеду, хочу переодеться, и мне нужно уехать там, к примеру, да, или покушать, и мне нужно будет уехать. И ты предупредил ее, ты попросил, у тебя есть ожидания, определенный настрой, она сказала: да, хорошо, я тебя жду, приезжай. И ты приезжаешь домой, приходишь приходишь и застаешь картину, она с кем-то там разговаривает по телефону.
И ничего не готово.
И ничего не готово. Ты говоришь, где все то, что я просил? Она говорит, ой, позвонила мама или знакомая, или еще кто-то позвонил, и начали отвлекать ее разговором. Говорит, и я забыла. И понятно, у тебя есть реакция гнева. И ты начинаешь, я же просил тебя, ты начинаешь повышать голос. Она говорит, ну что такое, я тут ничего такого страшного нету. Но ты ей объясняешь, что, дорогая, я просил тебя сделать это. Почему? Потому что мне нужно уехать. И поэтому я гневаюсь на то, что ты неправильно поступила по отношению ко мне. То есть разговор получается с... То есть что происходит внутри у человека? Как это? Это же механизмы, они в секунду мысли пролетают. Внутри у человека прокручивается картина. Значит, вот эта знакомая, которая ей позвонила...
Она важливейша за мене.
Она важнее меня, да. То есть я ее муж, я просил ее. Неужели ты не могла сказать, через 5 минут набери меня, я приготовлю мужу то, что нужно, и мы с тобой поговорим. Но ты сочла там...
Важливейше.
Да, с ней общаться. И ты, получается, из-за этого гневаешься на свою жену. И что в этом моменте нужно сделать, чтобы жена сказала, я понимаю твой гнев, я не права, прости меня, и все вопросы решаются. Ты понимаешь, что она принимает вот твоє замечання, і твій гнів утихає.
Тобто найкращий метод боротьби з гнівом – це якщо твій опонент, тобто людина, на яку ти гніваєшся, вона просто перед тобою вибачиться.
Ну, звісно, так. Якщо ти обоснована, якщо ти придираєшся, це друга ситуація. Але якщо це ти обоснував, чому так, тим більше ти ж позвонив, ти ж попросив, ти предупредив, тобто ти від себе зробив все, що потрібно,
а маємо, що маємо.
Да, и довольно-таки часто, но опять же таки, ведь чтобы это, ну, это не рождается механически, потому что семья, вот когда мы говорим о семье, о детях, ведь само слово семья, оно подразумевает за собой тайное слово любовь, а любовь это что-то такое положительное, в котором ты будешь купаться, наслаждаться, испытывать массу и море удовольствия. И вот для тебя вот семья, любовь, гармония, вот она для тебя так формируется. Но на самом деле это такой миф фильмов или кино Голливуда, который нам рисует вот берег моря, закат солнца, чайки, и люди счастливы сидят на берегу и радуются. И нам показывают такой фрагмент. Они, безусловно, есть, но на самом деле жизнь состоит из вопросов, когда люди должны друг с другом обговаривать, чтобы они научились понимать друг друга, слышать друг друга, поддерживать, входить в тяжелое состояние, в трудные состояния. То есть вот это только таким путем проб, ошибок, неясностей, недопониманий формируется истина. Вот, допустим, у меня одна из таких семейных трудностей была, это я, допустим, жена мне звонит и говорит, ты когда будешь? Я смотрю, что теоретически я буду где-то через час-полтора. Я говорю, ну, час-полтора. И тут обычно что-то происходит на работе, какие-то задержки. Ты задерживаешься на полчаса, на 40 минут, плюс еще пробки. Ты приезжаешь не через полтора часа, а через три. Она говорит, ты же сказал, что ты приедешь через полтора часа.
Вечеря
ухолола. Да, но тут главный вопрос не ужина только, а главный вопрос, что я сказал, что я буду через полтора часа. И для нее это важно, что я должен быть через полтора часа, так как я сказал.
Тоді вже дружина починає гніватися.
Да, і вона починає на мене гніватися. І я не можу зрозуміти, чому ти так злишся? Ну, це ж дорога, починає їм об'яснювати. І вона говорить, для мене це дуже важливо. І дуже довго до мене доходило, що для неї це дуже важливо, тому що для мене это не важно. То есть, если я понимаю, что она может задержаться, она говорит, я буду через полтора часа, а может приехать через 2,5, у меня нет проблем. Но для нее это важно. И вот, когда мы начинаем понимать вот эти важные качества друг в друге, которые важны для твоей жены, для твоих родителей, для друзей, а когда мы их не ценим, то происходит что? Происходит нарушение кредита доверия. Кредит доверия рушится, как в банке. Если ты исполнительный плательщик и платишь все вовремя, то банк тебе доверяет кредит денег еще больше. Но если ты нарушаешь этот кредит доверия, то банк тебя ставит на замечание. И когда ты им обещаешь, что ты оплатишь вот в этот срок, то они понимают, что ты не сможешь оплатить в этот срок.
Тобто перше, що нам треба робити, це не викликати в інших людях оцей гнів. так?
Да. То есть нам нужно прийти к пониманию, выслушать ее и подумать, а может быть действительно для человека вот то, о чем он говорит, это важно. И ты переспрашиваешь, это для тебя важно, или просто ты так чувствуешь, или еще что-то. И человек тебе начнет говорить, и сам процесс общения и твоего проявления внимания к нему, он уже начинает формировать вот ценности и важные ценности для самой семьи, которые будут между вами.
Угу. Добре, ну це зрозуміло. Скажіть, а от ви кажете, що гнів, в принципі, ну це нормально. Тобто його взагалі ніяк не треба контролювати?
Ні, я так не сказав. Я сказав, що гнів сам по собі, як черта, да, или як вот, бурна якась емоція, це нормально. Ненормально, коли ти її, звісно ж, не контролюєш, а виплескиваєш вот все сходу.
Як контролювати гнів, ми почуємо за декілька секунд.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Духовні поради, говоримо ми на тему, як контролювати гнів. Шановні слухачі, якщо ви маєте запитання до нашого гостя, я нагадаю, що у нас у гостях пастор Християнської церкви Святого Апостола Варнави Руслан Марченко. Якщо ви маєте запитання на тему гніву, будь ласка, телефонуйте нам у студію за номером 0800 30 14 13. Або пишіть ваші коментарі на нашій сторінці в Фейсбуці, сторінка Радіо М під нашим стрімом. Отже, як контролювати гнів. Ми на цьому зупинилися. Руслан, як ви вважаєте? Чи взагалі треба його контролювати?
Ну, люди в більшій степені його контролюють тільки исходя из обстоятельств, в которых они находятся. То есть они сами по себе в большей степени не осознают в том, что им гнев нужно контролировать или понимать, что с тобой в этот момент происходит. Они в большей степени реагируют на это ситуативно. Ну, к примеру, если тебя вычитывает на работе начальник, а внутри ты хочешь на него разгневаться, ты просто будешь тихонько молчать. Если ты, к примеру, там молодой парень или подросток, стоишь, и кто-то подходит там и тебе дает какой-то хулиган, да, к примеру, подзатыльник, и у тебя реакция гнева ударить его, ты, скорее всего, в большей степени ты сдержишься и промолчишь, и скажешь: «О, привет, как дела?» и попытаешься как-то свести такой разговор, чтобы тебе второй раз не дали подзатыльник. То есть ситуативно ты будешь сдерживать, но внутри ты будешь негодовать на этого парня, и потом ты пойдешь дальше, и кто-то тебе встретится либо младше, либо слабее, либо тому, кому ты можешь это сделать, ты на него этот гнев, который у тебя есть, ты на него выкинешь. Почему? Потому что ты нашел объект, куда это дело направить, и чтобы самому как-то стать более-менее в этом отношении свободным и стать чувствовать себя уверенным, что ты тоже кому-то сделал или стал над кем-то выше или сильнее. Это такое пагубное состояние. Но Священное Писание нас учит, и так как я сказал, что это вообще качество, оно присуще самому Богу, только оно имеет кардинальное отличие от нашего гнева, от нашей реакции. Почему? Потому что человек сам по себе, он греховен. Если нас слушают радиослушатели, они могут обратить внимание, если у них есть маленькие братья или сестрички, или у вас есть дети маленькие, что мы детей не учим хорошему, плохому. Да. Мы учим детей хорошему. Плохое они умеют. Он тебя не погладит по голове, он возьмет тебя, потянет за волосы. Он тебе не погладит по щеке, он возьмет пальчиком тебе в глаз, будет ковырять и причинять боль. Он сережку начнет тянуть у мамы на ушах, и ей будет больно от этого. Конечно же, есть мнение, что дети, они испытывают мир, это их такой научный метод, они все проверяют и учатся реагировать, понимать, что это такое, с чем его едят, как говорится. Но что касательно как контролировать нам гнев. Священное Писание учит нас так, что гневаясь, не согрешайте. Солнце да не взойдет в гневе вашем. Это апостол Павел пишет в Ефесскую церковь. Когда он об этом пишет, там жили 2000 лет назад или меньше точно такие же люди, как и мы. И он осознает эту проблему, что у людей есть вопросы с этим. Когда он нам дает такое поучение, скажем, да, или помощь, что когда мы гневаемся, мы можем не согрешать.
То есть, що це означає? От гріх це, тобто, я не побив нікого, не вбив.
Да,
чи
то есть, он говорит, что ты можешь гневаться, но ты можешь при этом не согрешить. Ну вот, к примеру, если приведем такой практический пример, я себя ловил несколько раз, ну не несколько раз, а много раз на мыслях, когда я прихожу домой, я попросил ребенка, сынок, убери игрушки. Он говорит, хорошо, папа, да, и он не убирает игрушки. Я его опять раз, еще раз прошу, собери игрушки, он не собирает игрушки. И третий раз, когда я его прошу, у меня возникает бурная реакция. На что? На то, что он не реагирует на мои слова, на то, что он не делает. И мне хочется взять и просто отдубасить его.
Сильно?
Да.
И что вы робите?
И в этот момент я понимаю, что я сейчас не контролирую себя. Я могу взять и просто отдубасить его так, чтобы, что могу причинить ему какой-то вред, причинить какую-то боль серьезную. И часто таких случаев, мы немного позже об этом поговорим, я что делаю? Я беру и сажу его к себе на колени. Обнимаю его. Обнимаю его.
Але чи є той момент, де ви от, знаєте, випускаєте той гнів
вот
перед тим, як взяти дитину на...
Нету. Я понимаю, що я хочу його зараз, грубо говоря...
Тобто в пориві оцього
да,
гніву ви його не б'єте,
да,
а навпаки
його, на руки,
його обнімаєте.
Обнимаю. Я говорю, син, я очень тебя люблю. Ты очень дорог для меня. И папе очень неприятно, когда ты не слушаешь его. Ты его этим обижаешь. И я начинаю ему говорить, тебе приятно, когда ты папу о чем-то просишь, а папа этого не делает. Он говорит, нет, папа. И мы начинаем с ним беседовать. И я говорю, давай мы вместе с тобой попробуем собрать игрушки, я тебе помогу. И я начинаю придумывать разные увлечения, чтобы привлечь его собирать игрушки. Может быть, кто-то с таким методом не согласен, я не знаю, но, по крайней мере, у меня это действует. И после нескольких раз вот таких вот приемов я у себя выработал момент реакции, что когда я вот в таком состоянии, я понимаю, что я могу причинить ему какую-то боль. Или же у нас еще есть договор с женой, когда она слышит, что моя интонация начинает превышать нужных децибел.
По отношению до детей, чи по отношению до неї також?
Еще раз.
По отношению до детей, коли ваша интонация стає высокой? Чи...
Да, сейчас мы говорим за детей. Угу. Она подходит, говорит, давай я с детьми поговорю. То есть я ухожу в этот момент и начинаю думать, Господи, спасибо тебе за мудрую жену, которая сейчас как бы спасла меня. Вот, то есть, ну, это все, понимаете, как это все происходит на внутренних, на, ну, внутреннем твоем процессе жизни, в твоих мыслях, в твоей душе, ты вот начинаешь это осознавать, это как милость, как сострадание, как добро. И таким образом ты начинаешь управлять вот этим вот реактивом, который внутри тебя начинает вулкан зарождаться. И, ну, мне очень помогает потом, я прихожу, и даже когда вот мы поговорили...
А вот закінчимо ту історію. І що, потім ваш син, він слухається вас і починає прибирати іграшки?
Да, он начинает собирать игрушки. Если я вижу, что ему тяжело, я начинаю с ним собирать игрушки. Почему? Потому что я понимаю, что когда он вырастет, по крайней мере, я так надеюсь очень твердо, когда он вырастет, он обязательно столкнется, с, ну, как и все люди, с теми же самыми вопросами. Все родители с этим сталкиваются. И что он будет вспоминать, как я к нему относился, и точно так же он будет относиться.
Тобто в цьому випадку найкраще це заміняти гнів любов'ю.
Можно так сказать, да, ну, понимаете, как ведь любовь у людей по-разному проявляется. Кто-то скажет, ну, у меня любовь давать конфету. Нет, я конфету не даю. Почему? Потому что она здесь ни при чем. Тут важно, чтобы он научился понимать. И я ему говорю, что папе это не нравится, папу это раздражает. папе боль это причиняет. То есть я ему пытаюсь донести свои чувства. Ты видишь, что ведь не секрет, что когда мы начинаем гневаться, наше лицо меняется, и дети это видят. Я говорю, ты же видишь, что у папы начинает лицо меняться, папе это не нравится. Зачем ты так делаешь? И Писание учит нас, только оно говорит о том, чтобы родители, они не раздражали своих детей. То есть родители тоже могут брать, как говорится, доколупываться до них, раздражать их, подковыривать их какими-то вопросами, или же унижать их, или же как-то пристыживать их, причем они будут себя при этом чувствовать очень плохо. И это будет вызывать у детей раздражение к родителям. То есть если подвести итог для наших слушателей, для самих себя, то человек способен научиться контролировать и управлять своим гневливым состоянием. Это первое. Почему? Я объясню. Потому что если я приводил пример, и тебя начальник вычитывает, то ты не даешь ему, извините, кулаком в лицо. Mm-hmm. Ты слушаешь и соглашаешься, где-то воспринимаешь критику для себя, делаешь какие-то выводы, как исправиться. Почему? Потому что это твоя работа, твои деньги, твоя зарплата, твоя репутация, и ты пытаешься исправиться. Но если какой-то человек, который слабее тебя, там, или еще...
Або то, просто близька тобі людина.
Да, ти ведеш себе як угодно.
Перед якою не треба випендрюватися.
Да, или, допустим, если к вам гості прийдуть, і хтось із гостей розольє стакан чая на нову
скатерть. Нічого, я приберу.
Да, жена скаже, нічого страшного. Но если это ты сделаешь дома, жена скаже, що у тебя, рук нету? Откуда они там у тебя растут? А ну давай, всі скатерти там испортил. Вот такая несправедливость. То есть к одному ты милостив, а к мужу или к жене, которые живут с тобой, несут бремя и друг друга, да, вот этих пороков всяких, мы же ведь не идеальные люди, мы понимаем, то мы, наоборот, не, такие нетерпеливые, а высказываемся. А этот человек, ну, пришел, мы к нему оказываем милость, чтобы что? Чтобы не показать себя в плохом таком амплуа в этом отношении. Поэтому вот люди такі лицемерні, к сожалению.
Тобто можна сказати, що майже будь-яка людина вміє контролювати гнів.
Конечно.
Просто не завжди хоче.
Да.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Як контролювати гнів – тема нашої програми. Шановні слухачі, якщо ви знаєте свій рецепт, як можна контролювати гнів, будь ласка, напишіть нам у коментарях на нашій сторінці у Фейсбуці «Радіо М» або зателефонуйте нам у студію за номером 0800 30 14 13. Нам дуже цікаві саме ваші думки. І у нас вже є перший коментар, Руслан. Нам Наталя Дзюба пише «Хороше наставлення». Хорошее наставление.
Ага.
Значит, она почула хорошее наставление.
Я очень благодарен вас за ваш комментарий, что вы слушаете. Но я бы хотел закончить момент вот обсуждения.
Гнев, ну, мы еще не закінчуємо.
Да, ну вот к стиху вернуться. Mm-hmm. Или там еще есть у нас...
Ну, кажіть.
Что гневаясь, не согрешайте. Мы уже привели пример. И солнце да не взойдет в гневе вашем. То есть о чем это говорит? Люди часто думают так, что я сейчас в плохом настроении, я сейчас разгневан, я сейчас раздражен, я лягу, пересплю, ночь пройдет, я успокоюсь, и завтра с этим человеком поговорю. Как практика показывает, люди обычно не говорят на следующий день с этим человеком. Почему? Потому что сам накал претензий уже он сошел. Уже как бы человек успокоился и думает, а какой смысл разговаривать уже? И они оставляют. Но проблема вот в чем состоит, что вот это негодование, которое было вчера, и которое, как кажется, оно... затаилась, это как муть, которая осела в чистой воде, скажем так. То есть она сидит, эта муть там находится. Просто она такая спящая змея Горгона, которая там лежит и у которой каждый волосок превращается потом в змей. Точно так же эта муть, каждая песчинка, она превращается в ядовитый укор или укус. Вот, и поэтому Писание говорит, что солнце да не взойдет в вашем гневе. То есть о чем это говорит? Что хорошо, если бы люди, они не боялись, они сказали даже тем людям, на которых у них есть гнев или раздражение, или злость, или еще там, что там они пережили, они позвонили и сказали, ты знаешь, я хочу с тобой поговорить. То есть что важно для человека в этот момент? Чтобы он осознал для себя, по какой причине он начал гневаться на того или другого человека. То есть что произвело, какая причина? Если человек выявит причину, он сможет тогда более объективно для себя понять. Но главное, чтобы ты не затянул, потому что если ты, что это порождает? Если ты один раз с человеком не выяснил этот вопрос, через время у тебя что-то случится с другим человеком, и ты точно так же можешь с ним там по телефону или там где-то повздорить, и опять сказать, ну, я завтра с ним поговорю. И ты вот эти все на завтра, как обычно мы знаем, спортом начну заниматься с понедельника. Угу. Этот понедельник никогда не наступает. Вот. И...
Это дети же кажут, с Нового года.
Да, да. То есть, ну, этот Новый год всегда тоже не приходит в твою жизнь. То есть, вроде бы новый, но уже не новый. А вот. Поэтому... Если ты откладываешь, ты что делаешь? Самое страшное, что люди не осознают, они формируют в себе привычку. Угу. Они формируют в себе определенную привычку. Ведь человек, если взять, он состоит из привычек, привычек ценностей. То есть, ну, привычка, традиция, как угодно мы можем назвать. Если мы, допустим, установили в своем доме привычку там, разговаривать честно друг с другом, когда что-то накипело. Эта ценность, она формируется в нашей жизни. И мы привыкаем. И даже на самые сложные вопросы мы начинаем разговаривать. Я помню, как мы с женой сели, я сказал ей, напиши 5 или там, не помню, 8 пунктов, которые в тебе, тебе во мне очень не нравятся, с которыми ты, когда сталкиваешься, ты просто смиряешь себя, ты борешься, но ты не показываешь вида.
Ты еще доводит до гнева.
Да, да, и она написала, и я думаю, о, какие странные вещи она писала. Думаю, вроде бы ничего странного в этом нету, а для нее это важно. И я не пытался себя в тот момент защитить, сказать, ну, это ты преувеличила, ну, это ты уж чересчур преувеличила, это вообще какая-то твоя женская, мне кажется, проблема, и как-то все это скинуть. Я сказал, окей, ну, если для тебя это причиняет боль, я буду стараться, чтобы вот эти вещи, они во мне менялись. И мы с ней так договорились. Я ей сказал, что ведь мы как, когда человек, мы касаемся, конечно же, семьи, но оно все очень тесно связано. Когда семья формируется, парень с девушкой, они приходят с разных семей, и каждый приносит свою культуру и свою ценность. Допустим, у одних в семье нормально, чтобы, к примеру, в обуви заходить в квартиру и ходить. Никаких проблем нет. Серьезно. То есть я часто знаю такие семьи. Никаких проблем нет. А в другой семье это ненормально. И вот когда встречаются, допустим, у парня было нормально, чтобы в обуви ходить по квартире, это никаких проблем нет. А у жены это была целая проблема. За это всех там вычитывали, ругали. И культура была в том, что в обуви нельзя заходить в квартиру. Угу. И тут, когда он приходит, и он начинает, забыл ключи там, и идет, чтобы не снимать уже ботинки, идет по квартире, чтобы взять ключи. Жена смотрит, у нее сразу же реакция.
Начинает гневаться.
Да, как ты посмел? Почему? Потому что у нее сформирована ценность. Это недопустимо. И она на подсознании думает, что и он так думает. А тот не думает, а кто думает по-своему. У него на подсознании никаких проблем, дорогая, в смысле. Ну, протрешь вабра, и что тут сложного? Ты бы прошлась, я бы взял, протер. Потому что у него так в семье было заведено. И вот эти мелочи, казалось бы, такие ерундовые, простые, обычные, но они создают достаточно много проблем и доводят людей даже до развода. И поэтому важно эти все моменты в семье оговаривать и приходить к пониманию, к своим ценностям.
Тобто, якщо в мене якась людина викликає своєю поведінкою гнів, то я мушу про це сказати?
Да, хорошо з цим чоловіком поговорити. подойти с ним и поговорить, и сказать, ты знаешь, вот уже длительное время, когда мы с тобой разговариваем, или какие-то вопросы у нас сходятся, я постоянно на тебя гневаюсь. И объяснить, по какой причине, чтобы человек понял. Может быть, человек что-то делает и сам не понимает, или он что-то обещает, допустим, тебе или кому-то там, и не исполняет, а для него это кажется неважным, а для тебя это важно. Поэтому правильно поговорить, это будет открыто. Понятно, что всегда мы попадаемся на то, что люди нас могут не понять. Почему? Потому что люди не готовы сами по себе, они не могут. Поэтому тут тоже нужно мудро разговаривать или сказать, что мне причиняет это боль, мне причиняет это неудобство, я испытываю то-то и то-то и то-то. Тем более, если это у вас какие-то близкие отношения или там доверительные, или дружеские, ведь часто среди друзей возникают эти вопросы.
А говорити треба емоційно, так от, з всім напором, чи спокійно?
Ну, понятно, что если ты придешь и со всем напором будешь говорить, то человек, он будет ошеломлен, и он ничего не поймет.
У него может быть зворотная реакция.
Ну, конечно, это так и будет, скорее всего. Ты приходишь, начинаешь на него кричать, там еще какие-то слова добавлять, потому что в порыве эмоций. Кстати, интересный такой вопрос, что когда люди друг на друга кричат, или когда родители начинают кричать на детей, обычно когда люди кричат? Если ты находишься где-то далеко, там, я начинаю кричать тебе, чтобы ты меня услышал, а ты начинаешь в ответ кричать мне, чтобы я тебя услышал. Там, с тобой все в порядке, Богдан? Ты говоришь, кричишь мне в ответ, да, все в порядке, Руслан, сейчас я догоню тебя. То есть мы кричим, чтобы услышать друг друга. Но вот тот же самый происходит эффект, когда люди в гневе, когда их не слышат, и они хотят, чтобы их услышали, они вот этот пример только начинают приводить в близком расстоянии, то есть в метре друг от друга, они начинают кричать. Почему они кричат? Чтобы их услышали. Потому что у них накипело там.
То это нормальная реакция, чи ні?
С одной стороны, это реакция ненормальная. Но с другой стороны, что боль, которая накипела у них, вот в этом есть проблема, что они допустили, что это накипело, что они уже начали кричать.
То як краще перечекати цей момент, коли мені хочеться кричати, коли мені хочеться емоційно довести свою думку, чи сказати от так, як я відчуваю?
Ні, якщо ми будемо, як сказати, вылетело слово, простите. Если мы будем реагировать на основании своих чувств, то мы точно кому-то отрубим голову или руку. То есть, если мы будем реагировать вот
ну,
так, как мы
чувствуем. Ну, так купа же, знаете, читаешь, як коли новини, там чоловік побив жінку, да, там да. Ще щось гірше зробив, і купа таких випадків кожен день трапляється.
И вот мы возвращаемся к этому стиху, где написано, что гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет в вашем гневе. Гневе. То есть о чем это говорит? Что до сна, до вечера.
Подумайте.
Ты, да. То есть, но перед тем, как ты понимаешь, что вот через пару часов ты будешь ложиться спать, тебе нужно с этим человеком поговорить. Или же, когда у вас возник конфликтный вопрос и непонимание, и в тебе куча гнева, ты скажи, давай мы с тобой немного позже созвонимся и поговорим. И ты должен для себя подумать, если ты верующий человек, ты должен в молитве перед Богом высказать все, что ты чувствуешь. Во-первых, какое ты испытал унижение, или несправедливость, или еще что-то. Ты должен перед Богом это в молитве сказать, потому что Господь, Он тот, кто сострадает людям. И даже если вы не верите в Бога, либо не так, как вы считаете, верите правильно, или не так сильно, кто-то есть сильнее верующий, все равно я бы вам рекомендовал, чтобы вы свое сердце открывали перед Богом, свою душу. Почему? Потому что Он, будучи здесь, на земле, Библия показывает нам, объясняет в послании к Тимофею, апостол Павел говорит, что тайна великая, что Бог явился во плоти. Иисус Христос, Он явился в человеческой плоти на земле, то есть Бог явился во плоти для того, чтобы пройти путь человека. Он переживал и унижение, и обман, и ложь, и крик в свою сторону, и предательство, и измену, и отвержение своих родных и близких. Он полностью все эти чувства, которые мы с вами переживаем, он сам это переживал. И поэтому апостол Павел говорит, что он может помочь нам, он может нам сострадать. Почему? Потому что, как обычно говорит, если ты, ну, к примеру, ты снимаешь квартиру, и ты все время работаешь с утра до вечера, чтобы оплатить съем квартиры, то человек, который не снимает квартиру, а который живет всю жизнь в своей квартире, он может сказать: я тебя понимаю, но он не был в твоей, как говорится, в простолюдии шкуре. То есть он не работал с утра до вечера, чтобы заработать на оплату квартиры плюс на содержание еще каких-то своих нужд. И он не может тебя понять. А тот, кто снимал квартиру, точно так же, как ты, или снимают, он может тебя понять. И поэтому ты веришь ему больше, чем тому, который не снимал квартиру и говорит, что я тебя понимаю. И поэтому Иисус, он прошел все этапы жизни человека, все периоды боли, ненависти, насилия, бичевания, предательства, всяческих издевок, все, что человек переживает, Иисус это прошел. Прошел для того, чтобы тебе и мне помочь вот в нашем трудном положении. И поэтому мы можем приходить к Нему смело, открывать свое сердце, открывать свою душу, боль и говорить: Господи, я гневаюсь, я раздражаюсь, мне хочется этого человека побить, я ругаюсь на него, помоги мне, поддержи меня, укрепи меня. Вот как простому бы вы своему близкому человеку, которому вы можете об этом сказать и поговорить, свое состояние вылить, да? Вот так вы Богу должны это все изливать, и Господь будет приходить вам в помощь. Он будет врачевать ваше сердце и давать мудрость, как поступить. И важно, что вы потом с этим человеком сможете поговорить совершенно по-другому.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Тобто молитва допомагає контролювати гнів.
Безусловно, она не просто помогает контролировать, она приносит тебе свободу. Ведь что такое молитва? Молитва – это то, что ты говоришь. Ну, к примеру, вот я сейчас говорю в микрофон, и люди меня слышат. Я могу рассказывать какие-то истории, я могу рассказывать свою боль, я могу рассказывать свое там переживание. То есть я, это по сути, я как бы тому радиослушателю, который меня сейчас слушает, я к нему молюсь, это разговор, то есть я с ним разговариваю, я ему говорю, я ему высказываю, и человек меня слушает. То есть что происходит, когда мы говорим Богу наши переживания? Мы выносим вот это состояние слов, да, потому что ведь гнев – это вот накапливание внутри энергии,
ну, негатива.
Да, негатива, который выражается в чем-то. И этот негатив, он выражается, либо в плохих словах, либо в плохих поступках, либо в том и в другом. Вот, к примеру, я, конечно, надеюсь, что это вымысел, по крайней мере, потому что я не нашел такого четкого источника подтверждающего, но я хочу рассказать одну историю интересную. Когда люди не контролируют свой гнев, это, ну, якобы это правдиво, но я все-таки надеюсь, что это вымысел. Один родитель, отец помыл свою машину и натирал ее. Это была новая машина. Его шестилетний или пятилетний, не помню, сын, он, пока мистер родитель натирал с одной стороны машину, он взял камушек и нацарапал что-то на машине. Когда родитель увидел, подходя с другой стороны машины, что сын камушком царапает что-то на машине, его, как говорится в народе, переклинило. Он схватил какой-то гаечный ключ и начал бить по этой руке своему сыну. Бил и кричал на него, И с такой степени он его набил пальцы этим ключом, что его забрали в больницу, и в больнице ему пришлось ампутировать эти пальцы.
Жах.
И когда папа зашел к своему сыну, то ребенок смотрел на него, а дети ведь, они все равно, даже если вы их наказали, вы их наругали, они все равно будут тянуться к родителям. Это только со временем уже, когда родители ведут себя как изверги к своим детям, у детей скапливается и формируется понимание, что родители злые по отношению к ним всегда, и они хотят от них убежать. А так в первое время, первый год там, или какой-то пару лет, дети будут все равно тянуться, даже если вы их ругаете и наказываете, будут к вам идти, потому что им некуда идти, вы их родитель. Вот.
И, то як батьку треба було реагувати?
А вот, и когда ребенок спросил, я сейчас закончу историю, когда ребенок спросил у своего отца: папа, мои пальчики еще вырастут, то папа расплакался и не знал, что ребенку ответить. И он, ребенок остался в больнице, он пришел домой и взял топор какой-то или молот и начал бить эту машину. Он начал бить эту машину, разбил эту машину, и когда он разбил стекла, побил крышу, он сел, бросил, плача, смотрел на эту машину, и его взгляд попал на эту надпись, которую сын написал камнем. А сын написал камнем: «Папа, я тебя люблю».
Вот так.
Вот такая трагедия. Как отцу нужно было реагировать на своего сына? Это такой...
Спочатку треба було побити машину.
Да, это, скорее всего,
было бы... Ну, адже кажуть, що треба кудись випускати свій гнів.
Вот. И вот вопрос в чем? С чем мы с вами, дорогие друзья, сталкиваемся? Это, пусть это будет история, я надеюсь, она будет вымышленной, вот, но мы сталкиваемся с таким примером, что вы, когда вы хотите наказать ребенка своего, вы должны понимать, то есть эта история, она может потрезвить каждого, даже если она и вымышленная, что вы можете нанести увечье какое-то ребенку такое, что потом он может остаться инвалидом. Поэтому, когда у вас есть скопление гнева, то возьмите своего ребенка на руки и начните с ним говорить, высказывать свое состояние, не кричать на него. Вы можете это говорить, потому что если бы это был кто-то сильнее и старше вас, вы бы могли бы с ним вежливо, уважительно говорить. Точно так же вы можете их своим детям, которых вы любите, которых вы родили, обнять и с ними разговаривать на эту тему. И высказывать им, и говорить. И дети со временем, не с первого раза, не надейтесь, что с первого раза они поймут. Только через какие-то длительные промежутки времени наставления человек поймет, ваш ребенок, потому что мы никто с первого раза не учимся, то есть кому-то 3, кому-то 5, кому-то 10 раз, кому-то 200 раз, но только процесс научения. И Бог говорит в Священном Писании...
Ну, от скажіть, куди можна, от завершуючи цю тему, куди можна свій гнів от видавати?
Ну,
які є методи?
Якщо
виходити кудись кричати, каміння жбурляти?
Во-первых, можна взяти дома, убрати. Начать что-то убирать.
Тобто, коли підкипає,
да,
ну, от я знаю, в університеті, там, коли щось, на мою думку, несправедливо там мені казали або там сварили мене, то я йшов в тренажерний зал і займався, піднімав важкі гантелі, і мені від того ставало легше.
Ну, це один як варіант.
Ще й користь була.
Якщо, да, є така можливість. Якщо ви мужчина і ви в гніві, то ви на рівному місці можете начать либо отжиматься, либо приседать. И при этом не спешить к действиям. То есть ты должен себе дать как бы установку такую внутреннюю, что не спеши к действиям, не спеши к выводам, не спеши наказать, не спеши накричать. То есть начни отжиматься, начни убирать, начни куда-то это состояние выносить в то, что может быть более полезным. Помоги кому-то сумку тяжелую поднести, скажи: давайте я вам помогу. То есть люди всегда будут рады, если вы кому-то поможете сумку. То есть нужно найти. Но опять же таки, мы когда говорим, то понятно, что есть, ты можешь находиться в каком-то непредвиденном месте, в какой-то ситуации, но главное, чтобы ты понял, что для себя понял, что тебе не нужно очень быстро реагировать, потому что Писание нас учит, чтобы мы были медленны на слова, медленны на гнев, чтобы мы были терпеливыми. Вот, они нас учат. А у каждого есть терпение. У каждого человека есть терпение.
Угу. У нас запитання. Есть ли такие народы, у которых гнев – это национальная черта? Если да, то почему? Запитання від Андрія Шведа.
есть ли такие народы? Я думаю, что, ну, если сказать так, что есть восточные люди, которые более эмоциональные, да, но их эмоциональность – это не означает вот гневливость, потому что при этой эмоциональности они не всегда испытывают то, чтобы причинить человеку боль. Потому что наша славянская эмоциональность, она, мне кажется, более вреднее, чем их восточная. Вот. Но ведь это зависит еще от части темперамента человека, если мы говорим о эмоциональности. Вот. Ну, восточные народы, как принято, они эмоциональны. Но точно так же и Священное Писание. Это восточная книга, которая учит нас о кротости, о терпении, о смирении. Поэтому это то качество, которое приемлемо каждому человеку в зависимости от темперамента. Поэтому каждый может его контролировать, как и восточные, так и невосточные. Но если брать вот так, то, на мой взгляд, то восточные народы, они более эмоциональны.
Тобто їм треба ще більше докладати зусиль, щоб це контролювати?
Ну, мені тяжело сказати, я не був в їх шкурі, но мені кажется, що оно где-то одинаково, що для них, що для нас. Тобто ми в своїй в своєму пориві можемо, а вони в своєму пориві можемо.
Добре, ще б довго з вами спілкувався, залюбки, але на час нашого ефіру добігає кінця. Останнє запитання. Уявімо, що ви з людиною їдете в ліфті, і у вас є лише одна хвилина. І вас людина запитує, то все-таки, як контролювати гнів? За одну хвилину. Як ви відповісте?
Я би посоветував би сразу чоловіку, щоб він обратився к Богу в молитві. Это единственный способ, который человек может сделать 100%. Если у тебя накапливается гнев, сразу иди просто мысленно в молитве к Богу и начинай ему говорить: «Господи, помоги мне, у меня есть негативная реакция, я хочу избить, я хочу причинить боль, я хочу причинить насилие, меня это раздражает». Начинай просто Богу рассказывать. Это единственное, что может тебе помочь, вот если ты находишься в лифте. Но не надо биться головой об стену, не надо бить кулаками лифт, потому что ты собьешь кулаки, сломаешь лифт и застрянешь, и люди потом на тебя будут злиться, что ты сломал им лифт.
Вот такая вот духовная порада от Руслана Марченко, пастора Христианской Церкви Святого Апостола Варнава. Руслане, и куда можно прийти до вас на зібрання, если вот наши слухачи в Киеве и захотят?
Мы проводим наше богослужение каждую субботу в 14:00. Это метро Шулявская. Место, где мы собираемся, оно находится рядом с магазином Сильпо. Это Гетьмана 1А, второй этаж, 14:00, церковь Святого Варнавы.
Дякую, Руслане, вам за бесіду. І закінчую ефір словами Піфагора. Під час гніву не повинне не говорити, не діяти.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.